Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам, братья и сестры! Очень хорошо, что вы решили посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения». Я не знаю, принадлежите вы к православной церкви, являетесь ли вы верующими людьми. Я думаю, что у всех людей, даже у тех, которые считают себя атеистами, есть какие-то вопросы о Боге и вопросы к Богу. То есть вам всем так или иначе близка богословская проблематика. Давайте сегодня поговорим об этом. С кем поговорим? Вот меня, например, зовут Александр Елопов. Я сейчас нахожусь в библиотеке Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря и беседую с одним из обитателей этого монастыря, архимандритом Савой Мажука. Здравствуйте, отец Сава.
Здравствуйте.
Так получается, отец Сава, что я иногда люблю читать богословские книги и статьи. Не все, но некоторые. А вы иногда, отец Сава, богословские статьи, боюсь сказать, книги, пишете. Вот смотрите, как много у нас сегодня общего. Общего между нами, общего с нашими зрителями и слушателями. Их тоже занимает богословие. Знаете, по поводу богословия мне встречались две такие позиции, противоположные позиции, хотя, возможно, вы сейчас оспорите, что они противоположные, скажете, что они дополняют друг друга. Но вот одна позиция утверждает, что настоящих богословов в церкви, их не может быть много, их не должно быть много. Вот часто сторонники этой позиции ссылаются на то, что среди наших святых, православных святых, есть только три святых, которые носят прозвище богослов. Это Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Сама церковь, говорят эти люди, вот этим фактом, тем, что трое святых, только трое, носят имя, прозвище богослов, вот она указала, богослов не может, не должно быть много. Их не могут быть стада, их не могут быть целые факультеты. Другая позиция утверждает, что чуть ли не все христиане так или иначе призваны богословствовать, что невозможно быть христианином, вести христианскую жизнь и при этом хотя бы иногда, да практически постоянно, не обращаться к богословию. Вот скажите, какая из этих двух позиций вам близка? Или, отец Сава, может быть, вы обе эти позиции посчитаете крайностью?
Вы знаете, любая мысль, любое суждение, оно по своей природе уже крайность. Поэтому речь о Боге, речь даже об этом мире или о человеке, то есть три главных темы философских рассуждений, это бесконечная речь. Поэтому пишутся книги, издаются альманахи, и всегда будут писаться и издаваться, и будут читатели, и будут споры, и дискуссии и так далее. Потому что любое суждение, любая фраза об этих трех важнейших предметах — это всегда вызов, это всегда некоторая крайность и дерзость. Да. Богословская и философская мысль — это всегда некоторое дерзновение.
Может быть, поэтому некоторых наших единоверцев богословие несколько пугает, потому что мы, православные христиане, привыкли говорить о том, что смирение является очень важной христианской добродетелью, а вы употребляете такое резкое, мой слух, оно режет слово «дерзновение».
Дерзите. Я бы не стал обобщать, потому что природа страха перед богословием, она тоже очень разная. У всех разные мотивы, причины. И чистых, понимаете, типажей вот, сторонников этих взглядов, которые вы сейчас озвучили, я, например, в природе не встречал. Потому что если с таким человеком вдумчиво и подробно поговорить, выясняется, что он вообще-то не это имел в виду. Потому что слов нам не хватает для того, чтобы такие сложные темы поднимать и даже говорить о богословии, не ссылаясь на то, что чем занимается богословие, это так сложно.
А чем занимаются богослов? И какая польза от этого не только богослов, но и всей церкви?
А вы знаете, слово одно, а значений несколько, сразу несколько значений. И мне кажется, что самое первое, что наталкивает на споры нас и на непонимание, это то, что мы часто путаем значение этих понятий, которых может быть много, этих значений. А слово одно — богослов. Бог, слово. Вы назвали трех святых мужей, которых церковь называет богословами. И действительно, в традиции восточно-христианской Богословие – это прежде всего духовный подвиг, духовное упражнение, мистика. И только люди, достигшие особенного уровня в этом подвиге, они и именуются богословами с большой буквы. Вот эти три человека – Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Симеон Новобогослов – это богословы с большой буквы.
А наши богословские факультеты выпускают богословов с маленькой буквы?
Они выпускают просто богословов, специалистов в определенной отрасли, потому что накопилось огромное число текстов, которые требуют интерпретации, требуют перевода на современный язык, и это очень важная задача. И кроме того, богословские факультеты, они всегда конфессионально ангажированы, я бы так сказал, потому что не может быть богословия вообще. Оно всегда исходит из каких-то начальных интуиций, а они всегда конфессионально обоснованы. Поэтому вот наши православные богословские факультеты выпускают служителей церкви, не священников, я это подчеркиваю, потому что богословие есть церковное служение. Перед церковью стоят определенные задачи. У каждого поколения свои. И нам требуются люди, которые бы нам объяснили, что значит быть православным человеком. Мы читаем святых отцов, что значит святой отец, что святой отец на самом деле хотел сказать. Или мы читаем Священное Писание, Библию. А что, о чем говорит Библия? Почему нельзя раз и навсегда сказать, о чем она говорит? Знаете почему? Потому что язык развивается с каждым поколением. И те слова и образы, которые были уместны, понятны предшествующему поколению, уже не работают сейчас. То есть перед богословием стоит множество задач, которые формулируются временем и, прежде всего, церковью. Поэтому богослов, профессиональный, дипломированный богослов, это человек, который выполняет определенные церковные задачи. Библеист выполняет задачи по толкованию Священного Писания, по изучению текста, пытаясь перевести на язык современной науки, используя современные средства герменевтики, текстологии, чтобы докопаться до подлинного смысла тех или иных изречений, которые со временем замыливаются. Это естественно. Мы это ощущаем даже на своей маленькой биографии. Когда мы общаемся с детьми, вот вы, Александр Петрович, преподаете в университете. Наверняка вы мой опыт подтвердите, потому что я, например, тоже, как преподаватель университета, вижу, что современное поколение подростков и юношества я перестаю понимать. Да, они как-то апеллируют другими
или
образами.
Они вас.
Или они меня, не знаю. Мы с этим боремся. Они, по-моему, тоже сражаются со стихией языка и смысла, и мы идем навстречу друг другу, не знаю, насколько успешно.
Короче, можно сказать, что богословы пытаются найти общий язык для церкви и современного общества, современной культуры.
Это одна из задач. Одна из немногих задач. Вы знаете, приоритеты этих задач у каждого поколения церковных людей очень разные. Например, в 20 веке была одна из центральных задач. Это апология церкви, церковного учения перед новыми открытиями естественных наук. И эта задача еще не решена, хотя она успешно очень решается. Сейчас, например, новые вызовы бросаются новым атеизмом, который базируется в основном идеологически в Англии. Мы знаем мы известных ученых, атеистов, которые бросают вызов богословию церковному. Не будем поминать их имена к ночи. Да, но тем не менее. Вот есть богословы, которые ведут с ними диалог и ожесточенную, и полновесную дискуссию. Кстати, очень, очень качественную.
Стоит ли участвовать в этих дискуссиях, может сказать кто-то из наших зрителей и слушателей? Стоит ли так все усложнять и драматизировать? Вот многие люди, которые, наверное, нас сейчас слушают, могли бы сказать, мы думали, что христианство – это по-своему просто. То есть нет. С другой стороны, сложно остаться христианином в современном мире среди множества искушений, опасностей и так далее, и так далее. И в конце концов мы помним предупреждение Господа Иисуса Христа, обращенное уже к ближайшим ученикам, что им придется пострадать. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот открываем Священное Писание, открываем слова Господа Иисуса Христа, слушаем Его притчи, вдумываемся в заповеди блаженства. Зачем об этом писать толстые книги? Зачем ради того, чтобы жить в соответствии с этими заповедями Христовыми, зачем учиться на богословском факультете?
Вы свели воедино несколько вопросов. Я сначала все-таки хотел бы вернуться к самым первым идеям, да, этого вопрошания, потому что речь идет о душах людей. Если апологету христианства удастся поколебать те, на самом деле, смехотворные аргументы, которые высказывают атеисты, бросают в лицо церкви, и тем самым укрепить в вере человека, обратить его к Священному Писанию, к Евангелию, уже работа целого богословского факультета оправдана, если одна душа была спасена этой репликой, или этой книгой, или этим выступлением. Это уже оправдывается. А во-вторых, откуда мы знаем, что Христос сказал в притче? Откуда мы знаем, что это Библия, которая лежит вот у нас на столе, замечательное издание, что это Священное Писание? Мы ведь не знаем об этом. Понимаете, когда появляется классическое православное богословие? В IV веке, когда был брошен серьезнейший вызов церкви в лице ереси Ария, который сказал: «Христос учил вот так», и ссылается на Священное Писание. И отцы призадумались, как же так? Мы же всегда думали иначе. Аргументы очень крепкие, сильные. Он был тонкий диалектик, Арий. Причем обладал счастливым талантом очень просто изъяснять свою позицию, доступно. За ним народ идет. Полнота, так сказать, церковная. Присоединяются церкви Александрии. Многие епископы за ним последовали. И отцы увидели, что у них нет аргументации, и стали размышлять над этими же текстами, которые приводил Арий, их переосмыслить. Они искали новый язык, с помощью которого можно было бы защитить веру подлинную. Откуда мы ее знаем, что это подлинная вера? И каждый раз появляются люди, кто говорит: Христос учил не брать паспорта. Христос учил, например, вот вы посмотрите, в Священном Писании что сказано? Фарисеи укоряли учеников Христа, что они не едят неумытыми руками. То есть мы делаем вывод, что подлинный ученик Христа не должен никогда мыть руки. Понимаете? Если вы моете руки, вы моете, наверное, руки, вы предали Евангелие. Зачем вы предали Евангелие, Александр Петрович? Вот в таких ситуациях, конечно же, нужно сохранять церковное здравомыслие. Мы должны быть всегда во всеоружии. Мы должны знать, в кого мы веруем. И мы должны находить каждый раз новые слова, чтобы донести до самих себя даже. Какая наша традиция? Наша церковь апостольская. А как обосновать это апостольское преемство? А как показать, что вера наша тождественна первым векам христианства? А как доказать, что церковь не предавала эту традицию? Это новые ереси, новоизобретенные. Они вносят новизну, и они предают Священное Писание. Но это одна из задач. Одна из множества задач, которые стоят перед богословами, потому что богословие, этим словом мы называем целый комплекс богословских дисциплин, в который входит в том числе и история, и каноническое право, и этика, перед которой тоже стоят, например, сейчас серьезнейшие задачи в связи с тем, что общество стремительно меняется, появляются новые технологии, проблемы с медициной связанные, с разрушением традиционных институтов семьи, права и так далее. И богословы должны отвечать на эти вопросы, как-то находить церковный ответ, который опирается на традицию. Как это обосновать? Но если вы не знаете традицию, если вы не владеете текстами, Если вы этим постоянно не занимаетесь, как вы можете ответить на этот вопрос? Просто потому, что вы помолились и ответили? Нет, конечно же. Мы должны трудиться, изучать тексты. Это очень серьезно, это большая культура. Это работа целых институтов, которые поддерживают, знаете, богословскую дееспособность церкви, я бы так сказал.
Ну скажите, Кесава, развитие богословской мысли, утончение, изощрение богословской мысли, которая открывает для себя новые темы, которая осваивает новые языки, новые фрагменты, объемы культуры и так далее, не порождает ли это опасность появления новых ересей и новых расколов в церкви?
Да, конечно, все порождает опасность. А вы думаете, невежество не порождает? Все порождает. Мы сидим с вами, говорим сейчас на этой передаче. Человек подошел, включил на середине, отвлекался, потому что нужно было булку намазать. Угу. И мы тут произнесли какую-то реплику. Он сначала не слышал и вдруг понял нас неверно, неправильно. И потом вот эту превратно истолкованную фразу начинает дальше транслировать. Конечно же, все. Может быть, так уж человек устроен. Можно довести до крайности, до безобразия. Вот, конечно же, среди богословов были еретики, были раскольники, но их, по-моему, такое же число, как и среди невежд, которые призывали запощеваться или сжигаться в церквях, в избах. Мы знаем такие эпизоды нашей церковной истории. Это люди, которые чаще всего не умели даже читать. Но их невежество и простота не спасали их от заблуждения. Поэтому нужно держать себя в богословской форме каждому поколению христиан. Да.
Ну а как быть тем людям, или как быть с теми людьми, нашими единоверцами, людьми, которые рядом с нами в храмах стоят, молятся, являются постоянными прихожанами того же Свято-Никольского храма, и при этом не читают богословскую литературу, не читают богословские журналы. И я боюсь, что для многих из них то, что мы сейчас говорим, кажется непонятным и чуждым. А между тем они сохраняют преданность нашей вере. И некоторые из этих людей, многие, я надеюсь, что все эти люди, они как христиане гораздо лучше, чем, допустим, я.
Да и я бы не читал эти журналы. Напишут неизвестно что, непонятные слова, трансцендентальная редукция, даже не выговорить. Но мне интересно. Я читаю, потому что мне интересно. Понимаете, у каждого свое служение, своя одаренность. Богословов никогда не бывает много. Есть просто люди, которых вот, ну, Господь позвал с помощью желания. Вот тайное желание для нас сокрыто. Почему вдруг человек интересуется этой наукой? Начинает читать книги или писать книги. Мы не знаем, но это суды Божии. Кому-то нужно деток расти, кому-то нужно просто на приходе служить, говорить проповеди, отпевать там покойников. Кто-то на заводе работает, кто-то врач очень хороший, кто-то прекрасно делает пироги.
Вы сказали,
да.
Что
А кому-то интересно, понимаете? Я почему говорю, что это подчеркиваю, это церковное служение, а в церкви служений очень много. Человек, который просто помоет в церкви пол, он ничем не хуже, не ниже того, кто пишет толстые богословские книги. Просто у каждого свое служение, это никак никого не унижает. Mm-hmm. Не нужно здесь преувеличивать или какую-то подавать повод для дискриминации. Ни в коем случае. Просто у каждого свое дело. Поэтому есть люди, которые занимаются богословием. Они за это отвечают. Они за это даже деньги получают, между прочим. Mm-hmm. Да, представьте себе.
Кесава, вы сказали, что да это и видно.
Что
вам
я деньги
нравится
получаю?
Читать богословские тексты. Многие из них стоят на полках монастырской библиотеки. Да, очень жаль, наши уважаемые зрители и слушатели, что вы сейчас не с нами, не могли бы зайти, не могли бы посмотреть. Здесь
не
масса
надо,
интересной
не надо.
Литературы.
Это монастырская библиотека, мы тут сами как-нибудь.
Отец Сава, а кого вы считаете интересными для себя, будем говорить про вас, вот кого из современных богословов вы считаете лично для себя интересным? У кого бы вы хотели учиться, с кем бы вы хотели побеседовать? А может быть, вам и получилось с этими людьми побеседовать? Кого бы рекомендовали нашим читателям, нашим зрителям, нашим слушателям в качестве такого первичного, может быть, ознакомления с особенностями современного православного богословия?
Вы знаете, очень много интереснейших имен, интереснейших учений, книг удивительных. И у меня проблема в том, что я слишком много всего люблю. Мне нравятся и западные богословы, и наши православные богословы. То есть, ну, есть автор, которого я очень ценю, как подлинного богослова и даже подвижника в каком-то смысле. Это отец Сергий Булгаков, автор, который у нас не прочитан и не оценен еще по достоинству, потому что вот как раз тот самый пример, когда человека, который изобрел новый язык разговора о Боге, а каждый настоящий мыслитель, он, собственно, и делает прорыв в философии или в богословии, создавая свой язык, то есть метод богословствования. Вот его метод богословствования, который называется «Софиология», он был, ну, просто, знаете, невнимательно прочитан, потому что я общаюсь с разными богословами, философами, которые обладают высокой степенью компетенции, да, в таких областях богословских, и мы все приходим к выводу, что отец Сергий Булгаков был не понят именно в силу вот трудностей перевода.
То есть, ну, если честно, его язык, да, для меня тяжеловесен.
Да, поэтому
его
он не
книги
для всех.
Для меня слишком толстые. Да, вот я хотел сказать, что
всех.
Явно его,
да,
книги – это не массовое.
Те люди, которые хотят разобраться, например, в догматике, лучшего изложения я не встречал, чем, например, «Свет не вечерний», его замечательная книга, в которой основные вопросы догматического богословия подняты, знаете, с небывалой глубиной. Ни одно пособие наше по догматическому богословию этой глубины и систематичности не касалось. Вот. Тем людям, которые способны такой подвиг читать такие книги, я, конечно, рекомендую. Но я всегда исхожу из того, что нужно читать то, что читается. Вот вам на сердце ложится старец Силуан, замечательно. Вы любите старца Паисия Афонского, прекрасно. А кому-то нравится Флоровский, а кто-то читает Льюиса. А кто-то даже способен погрузиться в книги фон Бальтазара или Карла Барта или Мольтмана. Есть такие замечательные западные богословы, очень нам близкие даже по духу.
Я хотел переспросить. Вы сказали, что богословие, оно всегда конфессионально заточено, конфессионально нагружено. Оно связано с жизнью определенной религиозной общины.
Конечно.
Вы сейчас назвали имена некоторых инославных богословов. Католика Бальтазара, протестанта Барта.
Да. Да.
И что же, православным христианам
некоторые
стоит
поля
читать этих богословов?
Конечно. Я считаю, что если есть желание, надо читать. И нечего переживать по этому поводу. Потому что если это не ваша книга, вы просто не сможете дочитать и 10 страниц. Просто есть поля, богословская проблематика для нас общая. Потому что мы читаем одну книгу. Да. И в этих полях общей тематики, общей проблематики мы иногда действительно можем чему-то поучиться. И не только у западных богословов, но даже у светских философов, и даже иудейских философов, и даже у людей, далеких от веры, например, даже у французских экзистенциалистов. Есть замечательные книги, которые помогают, на самом деле, человеку понять его веру. Хотя сами они, эти люди, никакой конфессии не принадлежали, хотя вот говорят, что Камю перед смертью хотел покреститься, он уже, так сказать, дозрел, подошел к христианству. Но некоторых действительно эти книги спасают, представляете? Светские авторы, а книга помогает ему разобраться в своих духовных вопросах. Поэтому я бы не стал здесь пугать себя и других именами инославных авторов. Мы Буратино ведь тоже позаимствовали. Да, у другой страны. Хотя Алексей Толстой изложил нашу версию. Мы читаем сказки братьев Гримм или Андерсена, и это никак не вредит нам, потому что, знаете, в богословии, в современном, наметился замечательный научный интернационал, который, мне кажется, помогает очень решать одну из фундаментальных задач, связанную с объединением христиан, ворчеванием расколов. Богословие решает вопросы современные в пространстве понимания. Стать понятными друг для друга – это очень важно. Не со стереотипами иметь дело, а вот с живым человеком и услышать его версию, как он верует, что он имеет в виду. Может быть, не так это и страшно. Может быть, на самом деле он говорит о том же, просто другим языком. И очень часто так и бывает, что между нами невероучительные различия чаще всего, хотя и они присутствуют, но это только для тонких богословов иногда понятно, а культурные, языковые. Есть инерция культуры, есть инерция истории, есть, в конце концов, исторические обиды, которые не дают нам выслушать христиан с другой стороны. Они чаще всего говорят об одном и том же. И самое главное, вызовы, которые бросает мир современный, секулярный, обезбоженный, а часто даже, знаете, бесноватый в чем-то даже, он бросает всем нам, христианам, не просто православию, но и католичеству, протестантизму, тем людям, которые, оказывается, также за Христову истину борются. И даже мы сейчас уже даже не за Христову истину боремся, а просто за самосохранение человеческого рода, за выживание его, потому что так ставится сейчас вопрос. Да.
Ну что же, Яцава, вы сказали, что мы, православные христиане, могли бы получить пользу, даже читая сочинения некоторых инославных, даже атеистических авторов. Уважаемые наши зрители и слушатели, я надеюсь, что и наша беседа с отцом Саввой тоже принесла вам пользу. Какие-то свои вопросы духовного свойства вы сегодня рассмотрели и решили в ходе нашей беседы. Или, возможно, перед вами возникли какие-то плодотворные вопросы, может быть, над какими-то темами вы до сих пор не задумывались, а отец Савва вам подсказал. Отец Савва, большое спасибо за то, что вы стали гостем программы «Ключ разумения». Мы с нашими зрителями и слушателями сейчас будем прощаться. Спасибо и вам, уважаемые наши друзья, за то, что нас слушаете, терпите. До свидания.
С Богом.
С Богом.